Сюда же все детективы и триллеры, и семейные хроники, ага. А русская классика? Толстой, Чехов, Салтыков-Щедрин? Андрон немного подумал. Это второй сюжет. Всякие моби-дики тоже. Вся советская литература. И даже книги про воспитание. «А там-то кому жертву приносят?» — спросил Иван.
«Всяким идеям и учениям», — сказал Андрон.
«Передовым веянием и реакционным взглядом. Тому, что в воздухе носится. Ну или просто заскоком психики». «А, ну если так, конечно. Любой сюжет можно под эти два подвести. И любую жизнь тоже. Ну а почему тогда философы про это не говорят? Или хотя бы критики?»
«Так они все в доле», — ухмыльнулся Акинфий Иванович. «Им как раз за то и платят, чтобы они в этих двух историях находили бесконечное разнообразие и свежесть. А на самом деле оба сюжета можно даже объединить в один».
«Ладно», — сказал Тимофей. «Ну а дальше что произошло? В смысле, у вас с Жаресом?»
«Дальше самое неприятное случилось», — сказал Акинфий Иванович. «Даже рассказывать не хочется, потому что конец у рассказа не очень хороший. Давайте завтра».
С утра опять сгустился туман, но не такой плотный, как днем раньше. Дождя не было, а Акинфий Иванович сказал, что они прошли петлей и теперь возвращаются к базе. «Через две ночи будем над ней. Оттуда спустимся за полдня. Можно даже быстрее. Я на велосипеде за пару часов доезжаю. Вниз по дороге педали крутить не надо». «Мы самое красивое уже видели?» — спросил Тимофей.
«Нет», — засмеялся Акинфий Иванович, — «самое красивое я на потом оставил. Еще два дня у вас. Наслаждайтесь».
Он бодро убежал в туман, и скоро оттуда полетели его немузыкальные вопли на французском. Друзья отстали, обсуждая, чем заняться после трека, тормознуть на пару дней в Нальчике или сразу в Москву.
«В Нальчике что делать?» — спросил Андрон.
«Азия, как говорил поручик Ржевский. Только в рояль насрать или на дуэли с кем-нибудь стреляться». «А чё?» — ответил Тимофей. «Можно организовать. Насрёшь в рояль кому-нибудь с большим кинжалом, тебя и застрелят. А мы рядом постоим, как секунданты».
«Лермонтова, кстати, убили именно за хохмы про большой кинжал», — сказал Валентин.
«Принесли в жертву идеям офицерской чести, как сказал бы наш гид. Правда, не в Нальчике, а где-то в Минводах». «Одним словом, здесь где-то», — ответил Тимофей. «Кстати, если они действительно из-за кинжала поругались, почему стрелялись? Логичнее было бы на кинжалах и решить. По французскому методу. Левые руки связать шарфом, вправо инструмент и вперед». «Вот правда», — кивнул Валентин. «Куда лермонтоведение смотрит?» «А где Акинфий?» Акинфий Ивановича больше не было слышно. Друзья пошли быстрее. Тропинка растворялась в подступающем все ближе тумане, становилось холодно, и скоро все ощутили тревогу. Наконец издалека прилетело громкое фальшивое пение. «Сележур, а-а-а, силикон ретион!» «Акинфий Иванович, подождите!» Голос Акинфий Ивановича ответил. «Эй, малята, не отставайте! Тут развилка, потеряетесь!» «Пошли быстрее», — сказал Тимофей. Скоро из тумана выплыла развилка. Тропинку рассекал надвое здоровый остроугольный камень, чем-то напомнивший Валентину нью-йоркский небоскреб «Утюг». На камне восседал Акинфий Иванович. Было непонятно, как он забрался на него без стремянки.
«Ну чего?» — спросил он. «Куда пойдем? Направо или налево? Оба маршрута годятся».
«А в чем разница?» — спросил Тимофей. Акинфий Иванович усмехнулся.
«Кто же его знает в чем? Жизнь непредсказуема».
«Где виды лучше?»
«Я бы сказал, одинаково».
«А где идти легче?» — спросил Андрон.
«То же самое.
Вы, Акинфий Иванович, прям как вещий ворон, которому врать надоело», — сказал Иван. «Налево фигня, направо та же фигня. Вы всем тут выбор предлагаете?»
«Нет», — ответил Акинфий Иванович, — «не всем. Иногда сам выбираю. Вас решил спросить. Решайте. Направо или налево?»
«Наше дело правое», — сказал Тимофей. «А наш как раз левый», — отозвался Валентин. «Андрон?» «Левая сторона в древности считалась нечистой. Пошли направо». «А я левша, между прочим», — сказал Иван. «Мне такое даже слышать обидно. Налево».
«Так», — констатировал Акинфий Иванович, —
Голоса разделились. Как будем решать?
А вы сами куда предпочитаете?
Мне 50-50, сказал Акинфи Иванович,
что в сумме дает один хрен. Так что выбирайте, пожалуйста, сами.
Решили кинуть монету и 10 рублей указали дорогу влево.
Я ж говорил, засмеялся Валентин.
Акинфи Иванович слез с камня.
Пошли?
Остаток дороги молчали. Следующий кош выглядел почти обитаемым. Из стены торчал крюк, где опять висели бычьи ребра с мясом, но теперь мясо оказалось очень свежим. На плитке стоял чайник. Подняв крышку, Валентин увидел внутри несколько веточек с толстыми разварившимися листьями. Еще в коше пахло не выветрившимся до конца табаком, а на полу лежало 2 раздавленных окурка. Люди были здесь совсем недавно. После ужина Акинфи Иванович засобирался спать, и друзьям стоило некоторого труда уговорить его продолжить историю.
«Про рога на скале», — напомнил Валентин.
«Ну ладно». Акинфи Иванович откинул серебряные волосы со лба и несколько секунд глядел в пол, словно заряжаясь решимостью. Видно было, что вспоминает он что-то мучительное.
«В общем», — сказал он, — «послушал я эти рассказы про Карфаген, а потом улучил момент и главный вопрос задал. А именно, зачем тут эти рога в скале высечены? Что ты такое задумал, — говорю, — жертву приносить?»
«Ага», — отвечает Жорес,
— «именно».
«Что, детей?» — спросил Тимофей.
«Вот я тоже поинтересовался». Он засмеялся, ладошкой махнул. «Не бойся, Якинов, не детей. Во всяком случае, не человеческих. Читал бы Библию, знал бы, что детей еще в древности заменили на агнцев. Маленьких таких ягнят. Это ведь тоже концентрат времени. Только их много надо, потому что живут они недолго». Я спрашиваю, а Кронос как к этому относится? Он плечами пожал. «Ты, — говорит, — водку пьешь. А ведь не задумываешься, из чего советская власть ее гонит. Я думаю, и Кроносу такие вопросы не особо важны. Ну, у меня отлегло немного. Я спрашиваю, а зачем это? Какая конечная цель?»
«Деньжат выпросить, — сказал Иван.
Да нет, — усмехнулся Акинфий. У него с этим вопросом порядок был. И со всеми другими тоже. Я же говорил, в каком он доме жил. Нет. Тут другой интерес был. Он меня спрашивает, тебе что, все знать обязательно? Я говорю, если какая-то помощь нужна, то да. Надо же понимать, в чем участвую. Что на душу беру? Он отвечает, хорошо. Разумно вопрос ставишь. Рад, что у экстрасенса душа нашлась. Сейчас объясню».
Акинфий Иванович покачал головой и замолчал. Когда молчание стало тягостным, Иван спросил, что же он объяснил?
«Сказал, что власть Кроноса над живыми существами осуществляется через время. Каждому отмерен свой срок. Время — своего рода проклятие, приговор к смерти и одновременно благословение, потому что кроме времени у живых нет ничего вообще. По сути, они сделаны из времени. Отняли время, отняли все».
«Время — деньги, — сказал Андрон.
«В том числе, — кивнул Акинфий Иванович. В культе Кроноса было несколько этажей. Для профанов, адептов, посвященных и так далее. Жертвы приносили на всех этажах. Но смысл у жертвоприношений на каждом уровне был разный. Внизу просто просили Бога о какой-нибудь малости, чтобы груз доплыл до места, такое в Карфагене чаще всего было, там все приторговывали, или чтобы урожай взошел, судебное дело разрешилось и так далее. Серьезные жертвы приносили во время войн, но это тоже, в общем, тупой уровень. А вот на самом верху, там суть вопроса понимали очень хорошо и вступали с Богом в неэквивалентный обмен».
«Что это такое?»
«Когда дают больше, чем просят. Богу предлагали много чужого времени и просили в обмен немного личного. Возвращали гораздо больше, чем просили. Это делали по особому древнему ритуалу, и бог на него отзывался. В самом центре культа Баала стояла группа людей, которые давно такой обмен наладили.